Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Достаем наши револьверы, набиваем барабаны информационными патронами, начинаем пальбу. Ну, обсуждаем события недели, которая прошла, и, соответственно, говорим о самом главном для нас. Ну, для меня одно из главных событий этой недели, оно для многих, может быть, даже осталось не очень заметным, хотя оно точно всколыхнуло наше информационное пространство. Это заявление нового президента Молдовы мадам Санду о том, что она вот хочет вывода российских войск, а если их не вывод, и как минимум, если не прекращение операции миротворческой, то замену их на некие нейтральные наблюдательные силы, которые должны быть уже безоружными, и вот которые будут, по ее мнению, больше соответствовать статусу сегодняшней ситуации, что, в общем, в Приднестровье мир 30 лет, и зачем нам, в общем, здесь русская армия. Ну, на моей памяти это, такие события уже были. Я помню, как примерно точно так же заменяли потихоньку миротворцев в сербской краине, чем это закончилось потом, и не только там. И, в общем, меня, честно говоря, вот такие заявления, они, ну, заставляют так, как любят говорить, молодежной среде напрягаться, потому что слишком часто все это было. Я помню, опять же, ситуацию с Южной Осетией, когда я там был за несколько лет до прихода к власти Саакашвили. Это был абсолютно остывший, спокойный регион, где жители давным-давно зарыли все томагавки войны. В общем, ездили друг к другу, работал самый крупный на Северном Кавказе зерновой рынок, где все торговали со всеми, это зерно разъезжалось по всему Кавказу, и Южному, и Северному, и, в общем, никто не помышлял о войне, а через три года началась очень жесткая и жестокая война, и виноват был всего один человек, вот один человек, который смог это все заново разжечь. Вот мадам Санду, которая так, в общем, рядится в такие европейские одежды белые, которые... о которой говорят, что у нее блестящее европейское образование, там два высших образования в разных престижных университетах, которые, в общем, очень апеллируют ко всяким терминам западным, политическим и либеральным. Она вдруг вот делает такое заявление. Что за ним стоит? Я приглашаю к беседе, вот мы сейчас дозвонились до моего очень хорошего старого боевого товарища, заместитель министра госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики генерала Олега Андреевича Гудыма, который все эти годы, пока он там служил, он как раз занимался миротворческими переговорами, он был вот в центре всех этих событий, и вот дадим слово профессионалу. Олег Андреевич, приветствую вас.
Вечер добрый, слушаю вас.
Олег Андреевич, как вы сами оцениваете вот такую серию заявлений Санду? Это же не первое за последние там месяц-полтора ее заявление. Что это означает? И означает ли это что-нибудь?
Это означает очередная попытка выдавливания России с этой территории. Изгнание России с той территории, которая исконно русской была все эти вот, ну, несколько тысяч столетий. И эти вот разговоры Санду, она, видимо, осмелела по той простой причине, что, ну, лавры победителя не дают ей успокоиться. И она возобновила попытки продолжить то, к чему стремились, но так, не так агрессивно, к чему стремились все эти годы, и Лучинский, в конце концов, и Воронин, кстати, и их последователи.
Я поясню нашим слушателям, да. Это предыдущие президенты Молдовы.
Да. Вот. Они все хотели, но опасались резко ставить такой вопрос, ну, то есть ребром. Хотя постоянно говорили о том, что и в Стамбуле Ельцин согласился на вывод российских войск, согласился на сокращение, кстати, находившись там вооружений, складу, кстати, уничтожения. Хотя там осталось уже на этом складе, было 42 тысячи, а осталось, ну, может, тысяч 17-15 максимум. Причем то, что настолько древнее, настолько уже, кстати, малопригодное к использованию, что действительно, кстати, можно было бы от этого избавиться. Но вопрос этот настолько сложен. Вот, и я бы сказал, что, к большому сожалению, давно надо было решать эту проблему кардинальным образом. То есть надо было признавать результаты референдума. А он был не один референдум, а самый последний 2006 года. Там народ сказал, что независимость и последующее вхождение в состав России. Надо было признавать. Но что-то мешало Россию это сделать. Почему? Да по той простой причине, что Приднестровье, как магнит с точки зрения Кремля, должно притягивать, так сказать, Бессарабию к русскому миру, к славянскому миру. Но, к большому сожалению, магнит этот, так сказать, постепенно ослабевает, а тот магнит, который тянет Молдавию в Румынию, он усиливается. Поэтому я не знаю, как правильно я отвечаю на ваш вопрос, но скажу, что эта вот тенденция принуждения, в полном смысле этого слова, Приднестровья к капитуляции на условиях Молдовы, эта тенденция сейчас приобрела какой-то новый импульс. Хотя это продолжалось и раньше, как я сказал, вот во времена этих вот президентов или исполняющих обязанности президентов, там все довольно бурно происходило. А что касается последнего потерпевшего поражения от Санду президента Дадона, так вот он, ласкался к Путину, сидел рядом с ним на разных, переговорах, на парадах, вот, говорил, наверное, приятные на слух слова, а дел никаких не было.
Здесь у меня вопрос сразу, Олег Андреевич. Ага. Не преувеличиваем ли мы опасность, потому что ведь все-таки Молдова не является президентской республикой, это парламентская республика, и в парламенте там заседают, по-моему, все-таки немножко другие люди с другими взглядами. Или все не так просто?
Все не так просто, потому что, скорее всего, Санду добьется роспуска парламента, добьется, кстати, новых парламентских выборов, досрочных. Это с моей точки зрения. Вот. И туда придут к власти на гребне вот этой вот волны, прорумынской, я бы сказал, придут к власти не социалисты в большинстве своем, да их, кстати, пока еще и не большинство вот, в парламенте, где-то 42-43, наверное, примерно, чуть больше четырех десятков. Вот. А они рассорились со всеми остальными, они рассорились с усатым, вот, который, имеет довольно неплохую поддержку. Он набрал 16-17% во время первого тура выборов. Вот. И он не поддержал Дадона, а поддержал Санду, потому что его Москва довольно сильно обидела. И поэтому вот Санду и победила. Тем более, что если посмотреть, кто голосовал за Санду, так за нее проголосовали те, которые находятся на заработках в Западной Европе. Вот. А те, которые находятся в России, а их очень много, вот, из них проголосовало там, несчастные, 5-10%. Я просто не смотрел эту вот аналитику, но это так. Вот. Поэтому не надо преувеличивать опасность, дальнейшего осложнения ситуации, но и преуменьшать ее нельзя. Кроме того, есть то соглашение от 92-го года, 21 июля, которое, не предусматривает именно поддержание мира за подписью двух президентов, России и Молдавии.
Олег Андреевич. Слушаю вас.
Там есть и третья сторона, которая не прописана в соглашении, но в соглашении просматривается участие в миротворческой операции, поддержание мира именно Приднестровской стороны. И Приднестровье оно все эти годы, ну, шло как бы навстречу пожеланию Москвы. Это и вы помните соглашение Козака, который пытался каким-то образом урегулировать путем федерализации Молдовы. Но увидели такую опасность с точки зрения США. Вот. И посол Америки нажал на Воронина, и тот отказался буквально перед самым, за несколько часов до прилета Путина в Кишинев, отказался от, так сказать, от своей подписи, от, ну, он завизировал это соглашение. Ну и потом пытались, и другие были попытки.
А что будет означать выход, вот вывод добровольцев, то есть добровольцев наших миротворцев, то есть это будет означать как бы расторжение самого соглашения, то есть какой статус тогда будет, если все это будет прекращено Молдовой? То есть какой статус все это вернется?
Выход Молдовы из соглашения означает только одно – возобновление вооруженного конфликта. Именно вооружение вооруженного конфликта, кровопролитие, жертвы, гибель и так далее. Потому что сдаваться Приднестровье, оно не собирается. Не для того они, кстати, защищали свою республику, не для того проводили референдумы, опросы, вот, голосования и так далее. Те же самые выборы, если на то пошло, и президентские, и, кстати, Верховного Совета. Вот, для того, чтобы существовала республика. И республика эта, если вы вспомните, тут, ну, уже вы говорили про Абхазию, Южную Осетию, вот, Карабах упоминали, вот, Приднестровская республика, это самая большая по численности населения, по территории, вот, непризнанное государство на постсоветском пространстве. Самая большая. И там были созданы все атрибуты государственности. Поэтому я считаю, что единственный выход, вариант решения Молдо-Приднестровского вооруженного конфликта, который вот пригасили в 92-м году, вот единственный вариант – это признание Молдовой и мировым сообществом именно независимости Приднестровской республики.
Но насколько это вообще вероятно? Ведь, вернее, даже так, я не буду задать вопрос, потому что он немножко такой совершенно очевидный, что Молдова на это вряд ли когда-то пойдет. В этом случае, скорее, вопрос другой. Насколько вы видите вероятным возобновление действительно самого конфликта? Или, скорее, вы видите как бы действия со стороны Санду жесткой блокады?
Ну, насчет жесткой блокады, я думаю, что Санду продолжит политику, которая была до нее, то есть экономическая, политическая, культурная и так далее, удушение Приднестровья. Это проводилось в течение вот последнего, будем так говорить, десятилетия. Вот это будет продолжаться и будет усиливаться. Вот. А что касается выхода из соглашения, то побоится Санду это делать. Пока она, кстати, эйфория находится, победила, вот, и будет делать то, что обещала делать во время предвыборной кампании, вот, в том числе и ориентация на Запад, курс на вхождение в состав Румынии. Все это будет потихоньку реализовываться. А что касается Приднестровья, то этот курс как раз и будет отталкивать Бессарабию. Я не буду говорить Молдову, потому что они под Молдовой подразумевают всю территорию плюс Приднестровье и Бессарабия. Вот. А я считаю, что Республика Молдова – это только исключительно территория Бессарабии.
Ну да, насколько я помню, ведь ситуация заключается в том, что Приднестровье как независимое государство возникло намного раньше, чем Молдова.
Ну, естественно, до 40-го года, кстати, Бессарабия была оккупирована с 18 по 40-й год прошлого века. Она была оккупирована румынскими войсками, вот, была ограблена, она нищая была. И когда пришли, кстати, российские войска...
Советские, да.
Советские войска. Вот, то они встретили только, кстати, улыбки, вот, букеты цветов и так далее, потому что их Бессарабия встречала с радостью. они знали, что такое Румыния, они знали, что такое рабское положение. Вот об этом масса документов, свидетельств есть. Вот, а то, что вдруг на волне, кстати, после развала Советского Союза, вот, вернее, немножко до развала, вот курс, кстати, был на создание новых независимых национальных государств, вот тут и проявилось то, что называется, кстати, возникновение и народных фронтов, вот, и возникновение сепаратистских тенденций, я имею в виду сепаратистских тенденций выхода из Советского Союза. Вот, и тогда вот, я бы сказал, что было восстание рабочего класса в Приднестровье. Рабочий класс там был мощный, и когда они увидели, что они могут быть втянуты в воронку и оказаться в Румынии вместе с Бессарабией, вот тогда они, кстати, сначала были мирные протесты, а потом все это произошло вооруженное противостояние, я бы сказал, что вооруженное восстание рабочего класса.
Олег Андреевич, наверное, не случайно в этом случае Санду заявила, что ее первый визит будет не в Бухарест, не в Нью-Йорк, не в Москву, а в Киев. Потому что она заявила о том, что она рассчитывает на помощь Киева в решении приднестровского вопроса. Вот меня эти слова больше всего, как-то сказать, задели и, что называется, заставили задуматься.
Когда случилось то, что случилось в 2014 году в Киеве, то одна из первых мыслей была о том, что теперь Приднестровью придется намного сложнее в процессе, переговорном процессе, вот по урегулированию. Почему? Да потому что Киев, привлеченный, по-моему, в 98-м году в качестве, кстати, гаранта мирного, одного из гарантов мирного урегулирования, то есть он начал активно участвовать и в работе контрольной комиссии, там военные атташе, там появились наблюдатели военные, 10 человек целых в миротворческой операции. Вот. Но они не имели права голоса. То есть они имели право, кстати, свои предложения какие-то и так, прочее. Вот. Но все решали три страны. Россия, Молдавия и Приднестровье.
Хорошо. Олег Андреевич, прошу прощения, да. У нас просто время уже выходит. Ага. Спасибо большое за консультацию. Напомню, у нас в эфире был заместитель министра госбезопасности Приднестровья в недавнем прошлом, генерал Олег Андреевич Гудыма, один из таких самых наших главных специалистов по этой тематике. Спасибо большое, я думаю, что мы еще не раз об этом будем говорить. Я сейчас просто продолжу уже разговор со слушателями именно на эту же тему. Всего доброго, удачи. Вы слышали нашего профессионала, великолепного профессионала, Олег Андреевич. Он еще с советских времен работал в госбезопасности и создавал госбезопасность Приднестровья, и во все эти переговорные процессы был включен. Я в этом случае хочу вас спросить. Вы сами, скажем, как считаете, насколько вероятно в Приднестровье возобновление военного конфликта? Или для вас эта тема, сейчас уже не актуальна, и вообще нужно обо всем забыть? Телефон 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Это телефон. СМС 7-925-88-88-94-8. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Пишите, звоните. Итак, для вас сегодняшняя ситуация в Приднестровье является ли тревожной, или вы считаете, что, в общем, все обойдется? Слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Вы знаете, к сожалению, тенденция такая, что на протяжении 30 лет идет только ухудшение и разрушение наших границ, по окраине наших республик советских. Это очень прискорбно. Какие-то заявления, какие-то хорошие слова, но все хуже и хуже. Я не могу этого понять. Почему? Президент нас долго. Он тебе старается что-то делать. Ну, осложнение, осложнение, понимаете? Я не понимаю, что происходит. Мы так и будет война идти постоянно. Если мы не объединим в рамках Советского Союза, понимаете, нас ждут войны на сотни лет.
Хорошо, поймите, я понял. Спасибо большое. Благодарю за мнение. Просто, извините, действительно, времени у нас не очень много. Я его услышал. Надеюсь, все слушатели тоже. Продолжаем разговор. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Я так думаю, сейчас, может, и не будет. Пока в Америке там не определятся, пока новый президент не вступит в должность.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Давайте сейчас сделаем небольшое голосование. У нас есть буквально минут 5, но мы с вами успеем с вами решить для слушателей. Итак, считаете ли вы для себя угрозу Приднестровья реальной с приходом нового президента Молдовы Санду, который требует вывода наших войск? Если да, то звоните по телефону 8495-134-2135. Да, если вы видите такую угрозу в лице Санду, 8495-134-2135. Нет, я считаю, что ничего особо в политике Молдовы не изменится, это просто ее ритуальная угроза, но ситуация будет продолжаться в том же духе, как она продолжалась до того. 8495-134-2136. Голосование идет, звоните, выражайте ваше мнение, а я пока вернусь к нашим слушателям, мы еще успеем принять пару звонков. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Мы все прокупали уже, все. Надо вот забрать Донбасс, Приднестровье. Не боятся, пошли они, американцы, пускай европейцы, забрать все, кровь наших.
Хорошо, спасибо большое. Ну вот видите, это тоже мнение. Напомню, телефон эфира прямого 8495-7373-94-8. Звоните, мы говорим о Приднестровье, о заявлении Санду, который хочет вывести наши войска отсюда. И считаете ли вы в этом случае это реальной угрозой или все-таки за этим ничего не стоит? Напомню, у нас сейчас идет голосование. Сейчас мы посмотрим, как оно там идет. Да, значит, напоминаю, кто считает, что эта угроза реальна, 8495-134-2135. Кто считает, что нет, это ничего не изменится, все будет то же самое, 8495-134-2136. Ну, я скажу пока коротко свое мнение, поскольку у нас тут немного уже остается до новостей, поэтому я попытаюсь так срезюмировать. На мой взгляд, конечно, это тревожное заявление. Понятно, что Санду не является женщиной, которая бы хотела войти в историю своей страны, как женщиной, которая развязала войну. Безусловно, нет. Но налицо вполне конкретное желание продолжать удушение Приднестровья. И для нас это может действительно стать достаточно большой драмой, потому что нужно понимать, что там из 400 тысяч населения примерно 200 тысяч — это наши граждане, те, кто связаны с нами. И нынче тоже, в общем, даже до Санду все последние годы идет политика тихого вымораживания Приднестровья. Приднестровье теряет население, молодежь уезжает, потому что жить в блокаде невозможно. И не так много там работы, где можно было бы действительно достойно работать. И, соответственно, население стареет. Более того, Молдова не дает проводить никакую военную ротацию. Соответственно, в этом случае в основном службу в миротворческих частях несут граждане России, но те, которые живут в Приднестровье, то есть это уже такая закрытая реторта, закрытая система, и это действительно угроза. Ну, подводим итоги голосования, говорим стоп. Значит, да, значит, считают заявление Санды реальной угрозой и относятся к этому серьезно 65% наших слушателей. 35% считают, что, в общем, вряд ли что-то изменится, ситуация будет той же самой. Соответственно, это не более чем такие ритуальные заявления Санду, еще раз говорю, 35%. Вот такой расклад у нас сегодня. Ну, свое мнение я вам выразил, повторюсь, за Приднестровье мне очень тревожно, у меня очень много связано с этой землей, и человеческого, и личного, и для меня всегда это была такая русская Испания. И, ну, я очень надеюсь, что нам хватит и мудрости, и силы в том числе, сохранить Приднестровье от войны и от такого вымораживания и поглощения. Сейчас мы уходим на новости, после новостей мы с вами продолжим разговор. Не уходите.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, друзья, те, кто сейчас присоединился. Всем привет, с кем мы расстались несколько минут назад перед эфиром. В эфире «Револьвер», у микрофона я, Владислав Шурыгин. Продолжаем пальбу информационную. Мы обсуждали перед этим заявление Санду, новый президент Молдовы, о том, чтобы хорошо бы вывести русских из Приднестровья. Ну вот, заканчивая эту тему, одним очень коротким сообщением. Вот буквально сегодня посол США в Республике Молдова Дерек Хоган лично представил министру обороны страны Виктору Гайчуку, кстати, заметим, очень близкому к экс-президенту Дадону человеку, говорят, его куму, или как минимум другу, никого-нибудь, а советника-эксперта из Соединенных Штатов Карен Бонаби, или Бонаби, тут сложный разговор, потому что как бы не сказано, который, собственно говоря, будет советовать, как развивать дальше армию Молдовы. Ну, как мы понимаем, советник от американцев, это с правом решающего голоса, это примерно как в банке в правлении мажоритарии с правом решающего голоса. Ну, вот это вот Карен Бонаби, она и будет теперь дальше определять военное строительство Молдовы. Ну, что самое интересное, что на фотографии такая классическая негритянка. Ну, в Америке это, конечно, не очень хорошее слово, но у нас так уж вышло как-то. Вот, людей черного цвета кожи у нас называют неграми. Ну, афроамериканцами называют в Америке. У нас, в общем, без всякого отрицательного опыта, а просто вот так называется. Так вот, эта негритянка, она вот теперь будет рулить, собственно говоря, руками министра обороны Молдовы. И вот, глядя на ее такое характерное лицо, афроамериканское, мне почему-то очень сильно захотелось спеть известную нам песню про смуглянку-молдаванку, которая вот собирает партизанский отряд. Ну, вот, видимо, теперь будет американский партизанский отряд. Но это уже такая пикантная новость о том, кто же будет дальше рулить Молдовой. Тему мы меняем, мы продолжаем идти дальше. Ну, а что сказать? Есть очень грустная новость. Грустная новость заключается в том, что 2 дня назад от ковида умер мой очень хороший боевой друг, которого многие из вас, слушатели мои дорогие, точно знают, Сергей Смоглюк, который миру известен с 96-го года по его боевому позывному «Кобра». Вот кто помнит, когда-то был такой сюжет «Штурм Бамута». Я его снял в 96-м году, в мае, сразу после взятия Бамута, и там было такое знаменитое интервью «Гюрза и Кобра». «Гюрза» — это был такой легендарный, которого, наверное, тоже вся страна знает, спецназовец Алексей Ефентьев, который прошел все войны, которые гремели на территории России, а так еще и бывшего СССР воевал в Афганистане. Потом участвовал в том числе и в миротворческих операциях в Косово, держал аэродром Слатина, потом... Ну, в общем, у него была очень долгая военная биография, и сейчас, слава богу, он жив-здоров, но вот второй спецназовец, кто вместе с ним тогда давал интервью и сидел рядом с ним под боевым позывным «Кобра», Сергей Смоглюк, к сожалению, к огромному сожалению, не справился с недугом, в 48 лет его не стало, и вот моя скорбь, поэтому всем родным, всем близким, кто может им передать от меня, пожалуйста, и от всех тех, кто его помнит. На самом деле, это были люди, на плечах которых Россия смогла выстоять. Знаете, про те годы, про ту войну, кто-то очень здорово из моих друзей, из военных, когда-то сказал, что мы служили России вопреки ее желанию. Когда нас предавали, когда эти бесконечные перемирия с боевиками, когда блеющий Черномырдин, дорогой Шамиль Басаев, когда творился полный беспредел, олигархи, когда армия не получала по полгода зарплату, и когда армия просто сражалась, понимая, что она не может уйти и оставить вот это зверье, Россию один на один с этим зверьем, и, что называется, сражалась просто на энтузиазме. Вот эти люди, они тогда, на мой взгляд, сохранили нашу честь, честь России. Они не дали ей распасться. И, конечно, она, не, как всегда, наша Россия, в этом случае она не была со своими солдатами потом благодарна. Она, большинство из них просто забыла. И Вот ребята из бешеной разведроты 166-й бригады, у которых я тогда был, которые вот входили первыми в Бамут, о которых потом, в общем, было снято много фильмов. Даже Гасан Невзоров умудрился там как бы снять их прообраз в своем чистилище. У него там тоже вот этот самый Гюрза и Кобра, которых когда-то вот я ему привез на пленках записи с ними. Вот, и именно эти вот люди, они действительно, действительно настоящие солдаты империи. Вот одного из них сегодня не стало. Повторюсь, Сергей Смоглюк, бывший старший сержант разведроты 166-й бригады, который потом служил еще и в Косово вместе с Гюрзой, и было ему, насколько я знаю, 48 лет. Сережа, земля тебе пухом и светлая память. Вот такая вот грустная история. Ну, а мы с вами пойдем дальше. Дальше тема, которую наверняка тоже все за эту неделю уже не раз, видимо, да, как минимум на слуху была, это заявление бывшего главы администрации, а ныне главного советника при президенте по экологии Сергея Иванова о том, что мост через Сахалин, ну, в общем, наверное, престижен, но экономически не нужен. И, в общем, тратить на него деньги совершенно бессмысленно. Вот по мнению Сергея Иванова, чем прокладывать там 549 километров по тайге дорогу и строить сам мост, в общем, для этого нет никакого смысла, возить по нему, собственно, нечего. Ну, честно говоря, конечно, меня вот такая логика кремлевского чиновника, она всегда, подобная логика меня всегда вызывает легкую отрыбь. Легкую отрыбь, потому что у меня иногда впечатление, что вот в кремлевских, за кремлевскими башнями сидят какие-то органчики, которые меряют в лучшем случае, как свинья-копилка, все обычной прорезью. Пролезает в нее рубль или не пролезает. Вот если не пролезает, это невыгодно, это нужно закрыть. И, в общем, это не приносит никаких прибылей, и, соответственно, никому не надо. Ну, в этом случае, господа, Россия вообще не прибыльная страна. То есть из нее, конечно, вы выкачиваете там ресурсы, нефть, газ, отдавая за все их там 13% со всего того, что было. Но, повторюсь, это не... Это ваша страна, но как-то вы с этой страной очень странно обходитесь. Вот мост на Сахалин вам почему-то странным образом не нужен. Ну, например, надо бы знать, например, что на Сахалине все-таки живет 500 000 наших граждан с вами. И эти люди зависят от... связаны с большой землей, то бишь с нашим континентом Евразии, всего лишь двумя путями. Это морским паромом и самолетом. Самолет стоит сегодня 4000 рублей за один билет. Ну, это так вот, в легкую. Паром стоит 600 рублей с человека, но если ты плывешь сам. А Дальний Восток таков, что куда-либо плыть без своей машины, это совершенно бессмысленно, потому что там такие расстояния, что, как, знаете, в фильме «Мама, не горюй». Это значит еще 3000. То есть получается, что для того, чтобы семьей хотя бы вылететь с Сахалина, нужно потратить будет 12 тысяч. 12 тысяч, чтобы вернуться, если семья из трех человек. Ну, вот. Примерно столько же придется потратить на пароме. И, конечно, эти люди, они, в общем, недостойны этого моста. Зачем о них думать? Понимаете, какие-то людишки там где-то бегают. Вот Сергей Иванов считает, что нужно как-то во что-то более правильное вложить деньги. Я, кстати, хотел задать вопрос-то. Вот вроде Сергей Иванов у нас даже числился, был период министром обороны. Ну, знаете, как-то вот в нашем с вами представлении все-таки министр обороны человек, который знает все. Ну, вот, по крайней мере, географию страны свою он точно знает. Вот как он умудрился насчитать 549 километров до Сахалина, да, точнее, до точки, с которой можно строить мост в Сахалине, я вообще не подозреваю, потому что если посмотреть даже на карту, школьнику, я не говорю там про военные топографические карты Генштаба, то там вполне себе от Комсомольска на Амуре идет дорога, да, если не ошибаюсь, по-моему, Николаевск, там, Николаевск на Амуре, надо просто посмотреть, прошу прощения, я сейчас просто действительно в голове не уложилось, но я сейчас просто вспомню даже, мне самому интересно, куда идет эта дорога. Тем не менее, и она проходит фактически мимо того самого места, где необходимо строить мост, и от этого... От этой дороги, она гравийная сейчас, то есть частично асфальтовая, но в основном гравийная. Но гравийная такой, что по ней ездят вполне себе обычные японские машинки, и, в общем, никто не жалуется, И, в общем, как бы покрыть их обычным асфальтом вообще не составляет какой-то это самое. То есть самой дикой тайги там, если не ошибаюсь, там по карте, если смотреть, то в районе что-то 50 километров. И сейчас я, кстати, вот смотрю, получается 66 километров трассы до поселка Лазарев от той дороги, о которой я вам говорил. Это дорога от Комсомольска на Амуре, да, до Николаевска на Амуре. То есть это вполне себе трасса, которая, в общем, уже как-то до Сергея Иванова была положена. Но, тем не менее, вот к чиновнику кажется, что она не нужна. Не нужна, и он, правда, не знает, что там на Сахалине разведаны громадные месторождения, которые можно было бы разрабатывать, и которые, в принципе, можно вполне себе сделать экономически рентабельным с появлением такого моста. А самое главное, я в этом случае не очень, как бы, такой мост, это ведь является некой геополитической целью России, задачей, которая стояла перед поколением. Вот как когда-то для нас еще не выполнена до сих пор геополитическая задача и цель, это освобождение Царьграда, которую почти 400 лет Россия пыталась добиться. Вот точно так же замкнуть все-таки единство России, с одной стороны, мостом в Крым, который мы уже построили, а с другой стороны, мостом в Сахалин, это вещь, которая, ну, как бы записана на скрижалях такой, как бы, ну, что ли, мистики русской. Потому что тем самым мы окончательно свяжем наши русские пространства. И в этом случае даже не всегда важна экономика, хотя, как я уже сказал, экономически все это, безусловно, окупится, и окупится там не за 100 лет, а намного-намного быстрее, потому что сегодня каждый килограмм груза, который приходится везти по морю или по воздуху, он настолько поднимает цены на Сахалине, что, в общем, надо просто Сергею Иванову как-нибудь все-таки совершить небольшую такую экологическую поездку туда, а то он, видимо, увлекся, у него очень много в его последнем интервью, в котором вот он о мосте высказался, кстати, как об авианосцах. Ну, как ни странно, по авианосцам я, возможно, с ним даже и соглашусь. Но он, в основном, сейчас очень хорошо собирает железные бочки по Арктике. Вот хороший дворник, хороший уборщик Арктики, это, на самом деле, без всякого ерничества, абсолютно серьезно, спокойно, я считаю, что он себя в этом нашел, и Арктику нужно очищать, Арктику нужно приводить в порядок, это действительно очень благородная работа. Но вот к мостам тогда лезть не надо, если ты, в общем, не очень большой специалист. Это лишнее. И, конечно, вот этим я всем был, ну, так скажем, чрезвычайно удручен. И я считаю, что чиновник такого масштаба, чиновник такого ранга, в общем, должен как-то следить, говоря по-пацански, за базаром. Ну и, собственно говоря, в этом случае у меня вам вопросы, опять же, небольшое. Давайте начнем даже с голосования. Итак, голосование очень простое, друзья мои. Речь идет как бы о наших государственных кошельках, о наших с вами налогах. И я задаю в этом случае вопрос слушателям. Нужен ли нам мост через Сахалин? Должны ли мы замкнуть наше российское пространство вот таким как бы единой дугой, проложить дороги через 65 километров тайги и создать этот мост, и тем самым выполнить ту геополитическую задачу, о которой говорил еще великий русский писатель Антон Павлович Чехов, который когда-то, по-моему, мечтал даже, говорил что-то о таком сооружении, как мост. Или нет, нам это не надо, давайте лучше что-нибудь другое вот построим, там мост, какой-нибудь стадион громадный, или там начнем готовиться к какому-нибудь чемпионату. В общем, найдем, куда деньги вложить, а Сахалин пусть стоит и дальше. Без моста стоял миллионы лет, и дальше еще простоит столько же. Вот кто считает, что мост нам нужен, звоните по телефону 8495-134-2135. Те, кто считает, что мост — это историческая задача России, мост на Сахалин, 8495-134-2135. Нет, мост не нужен, повторюсь, все, пусть природа стоит неизменной, никому это, в общем, не надо. 8495-134-2136. Голосование у нас стартовало, звоните, высказывайте свою точку зрения. Ну, а я попытаюсь еще успеть вам дать слово. Итак, вот вопрос задан, давайте на него отвечайте, слушаю вас, буду очень рад. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Звоните, да, слушаем, будем с вами сейчас разговаривать. Вот, да, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я считаю, что надо 7 раз отмерить, прежде чем отрезать денежки на этот мост. Потому что у нас очень много сейчас задач. Поднять надо промышленность нашу тяжелую, станкостроительную, авиационную. Господи, чего только не надо поднимать. А ведь мост будет в сложных условиях климатических находиться. Неужели пример острова Русский нас ничему не научил?
Хорошо, спасибо большое. Ваше мнение мы услышали. Благодарю вас. Вы в эфире, слушаю вас. Давайте будем продолжать разговор. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, Подмосковье.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, я считаю, что мост нужен. Во-первых, это в первую очередь люди. Это раз. А во-вторых, действительно, вкинуть в какую-то ерунду, как, простите, заводы поразрушили, а понастроили торговых центров. Ну, уж лучше что-нибудь для людей действительно сделать.
Хорошо, спасибо большое. Благодарю. Продолжаем разговор. Выражайте ваше мнение, нужен или не нужен нам мост через Сахалин. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, алло, да, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вы знаете, мост, конечно, нужен, но вот вы как-то сказали про Сергея Иванова. Это же представитель нашего великого стратега. Он уже и был министром обороны, он еще какие-то должности занимал.
Секретарь Совета Безопасности он занимал должность.
Ну, это прямой действительно, как говорится, представитель нашего
великого. Ну, вы знаете, я здесь не стану связывать с великим, просто по одной простой причине, что и Шойгу тоже министр обороны, его же человек, и Сердюков был его человеком. Надо понимать, что президент у нас все-таки с вами живой человек, а не функция, его ошибки нам тоже очевидны. Да, я говорю в этом случае о мосте. Спасибо, вы высказали точку зрения. Благодарю. Я думаю, что вас услышали. Это тоже здорово. Да, продолжаем беседу. Продолжаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите. Ваши отношения.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вот видите, сорвался. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна меня зовут. Вы знаете, я вот об этом слышала. И слышала тогда, когда... Ну, просто я активный пользователь интернета, всех вот этих страничек. И как бы у меня даже есть друзья с Камчатки, ну, по Фейсбуку. Угу. Вот. И я там в группе состою. Ну, интересует меня это. И вот знаете что? Я хочу сказать, что, значит, когда строили вот Крымский мост... Тоже хотели этот, тоже как бы заодно так прямо так вот разгорячились. А потом что-то стали говорить, что... Не надо. А вы знаете что? Вы вот сейчас как-то убедили, то есть, будьте любезны, скажите, пожалуйста, сколько всего по морю нужно будет, ну, пройти километров, чтобы этот мост построить?
Ну, там еще две цифры называются, 7 километров или 9.
7 или 9, и будет Камчатка соединена с...
Не Камчатка, Камчатка у нас соединена и так, слава богу, он полуостров, а вот Сахалин, остров Сахалин.
Ну, я думаю, что уж это-то можно сделать. И, конечно, ну, мне кажется, нужен. Потому что я говорю, меня...
Хорошо, спасибо большое. У нас очень мало времени. Благодарю вас. Давайте, вот у нас тут в первый раз даже звонит. Интересно услышать ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий меня зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Слушаю радио. Я хочу такое сравнение привести. Вот у нас какое-то тяготение гигантомании. Uh-huh. Например, мы провели чемпионат мира по футболу и построили...
Нет, вы знаете, я не сомневаюсь в том, что у вас есть свое мнение, но выскажите его, пожалуйста, очень коротко,
потому что... Высказываю. Мы вкладываем деньги в те объекты, которые не окупаются никогда.
То есть вы против моста?
Поэтому если... Да, если мы...
Я понял, хорошо, вектор... спасибо. Я как бы вас услышал, вот у нас был слушатель, первый раз дозвонился, он против моста. Давайте еще 1-2 звонка и подведем наши итоги. Слушаю вас, здравствуйте.
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 Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Ваше мнение?
А у меня такое мнение. А почему вы про мост рассказываете, когда во времена Сталина уже был проект?
Вы давайте уточним, вы за или против? Всю историю моста можно отдельно
поговорить. Я против, я за тоннель.
Хорошо, тоже, кстати, великолепная идея, благодарю вас. Да, есть идеи тоннеля, в общем, может быть, даже и более радикальная, и более правильная. Давайте еще раз один звонок, потом надо немножко вклиниться с новостью, и сейчас мы посмотрим. Да, слушаю вас.
Да. Да, здравствуйте, спасибо за передачу, очень хорошая передача. Но я выступаю вот за мост в Молдову. с ракетами, что прямиком там поезда...
Хорошо. Спасибо большое, да, благодарю. Так, пока мы еще не подводим итоги, у нас вот придут сообщения от наших слушателей, которые шлют фотографии. У нас какой-то идет, по-моему, пожар в районе Ленинградского шоссе в сторону центра, прямо перед ТТК. Так что учитывайте, когда будете двигаться, там много машин, всяких спасательных, задымления. Я надеюсь, сейчас мы что-то еще узнаем. Напишите, мы тогда успеем предупредить и сказать, что это. Повторюсь, Ленинградское шоссе в центр, прямо перед ТТК, какое-то у нас идет ЧП. Давайте подведем итоги голосования. Итак, значит, голосование такое. 65% наших слушателей поддерживают идею строительства моста и считают, что это задача, которую Россия должна выполнить. 35% считают, что, в общем, это можно не делать. В общем, обойдемся и без этого. Вот таков итог. Ну, вы знаете, остается немного времени. Я хотел бы тут немножко еще все-таки зачитать некие наши сообщения, которые у нас были. Ну вот, повторюсь, идет какой-то пожар, судя по всему, в каком-то то ли торговом центре, то ли в институте. Ну, в общем, что-то такое здание сталинского типа, большое. Наверное, все-таки институт. Так что учитывайте, когда будете двигаться. Ну вот что пишут. СМС-сообщение. Вспоминают «Кобру». Какие мужественные, четкие лица у ребят, Гюрзы и Кобра. Очень жаль, что ковид забрал Сергея. Сочувствие всем, кто его знал. И нам таких людей не хватает в нашей России. По Молдове. Надо усилить группировку и срочно десантом и спецназом. А то будет как Грузия. Доброго вечера. Что, по вашему мнению, подталкивает лидеров других государств организации таких провокаций? Почему именно сейчас? Они нашу слабость увидели. Ну, они всегда рассчитывают на нашу слабость. Другое дело, что, в общем, очень часто, рассчитывая на нее, сталкиваются с силой. Ну, вот на тему моста. Чиновникам еще дачи нужно построить. Ну, вот что могу сказать. Наверное, кому-то и надо, но тут, по-моему, вряд ли там где-то на Дальнем Востоке можно еще построить дачи. Хотя нет, наверное, я понял вашу идею. Ну, я надеюсь, что все-таки до дач не дойдет, а мост, или вот как правильно говорил слушатель, вполне с ним полностью согласен, тоннель под Татарским проливом мы построить можем. Ну, вот тут что еще, значит, у нас пришло из сообщений. Ну, в общем, собственно говоря, наверное, из такого основное. Тут американская игра в долгую дают свои плоды. Еще немного отрубят нам все концы. Беларусь, Украина, Приднестровье. Но во многом от нас сами это зависит. И, в общем, надо понимать, что у нас есть главная проблема. Мы сегодня голосовали 65% за, а 35% против. Надо понимать, что у людей, которые против, они ведь, в общем, вполне разделяют позицию, как вы сказали, американцев. Хотя, конечно, я не прав. У многих есть просто свое видение этой ситуации, и я в этом случае не буду с этим спорить. Так, друзья, что у нас еще остается? Ну, хотелось еще несколько вещей обсудить, но уже времени совсем не остается. Надеюсь, это сделаем в следующий раз. Ну вот, тогда я подвожу некие свои итоги. Как я уже сказал, мост нам надо будет строить. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы этот мост построим. И, безусловно, мы Приднестровье не бросим. И, безусловно, мы как государство как-то сможем выполнить все те задачи, которые перед нами стоят. Ну, а мы с вами всего лишь через неделю снова встретимся. Надеюсь, это все-таки будет не так долго, как строительство моста или выполнение, или возвращение нам Цареграда. До встречи через неделю. Удачи и всего доброго.